Вся история каменно-угольного периода была начерчена на этих темных стенах, и геолог мог легко проследить по каменным слоистым массам различные фазы в развитии земной коры. Угленосные отложения перекрывались слоями песчаника или плотной глины и были как бы придавлены верхними слоями. В период, предшествовавший вторичной эпохе, земля вследствие действия тропической жары и постоянной влажности воздуха была покрыта чрезвычайно богатой и пышной растительностью. Атмосфера, состоящая из водяных паров, окружала земной шар со всех сторон, застилая свет солнца. Отсюда и пришли к заключению, что причина высокой температуры кроется не в этом новом источнике тепла. Возможно, что дневное светило в ту эру не было еще в состоянии выполнять свою блестящую роль. Разделение на климаты еще не существовало, и палящий зной распространялся по всей поверхности земного шара равно как у полюсов, так и у экватора. Откуда же этот зной? Из недр земного шара. Вопреки теориям профессора Лиденброка, в недрах сфероида таился вечный огонь, действие которого чувствовалось в самых верхних слоях земной коры. Растения, лишенные благодетельных лучей солнца, не давали ни цветов, ни аромата, но корни их черпали мощную силу в горячей почве первозданного мира. Деревьев встречалось мало, лишь травянистые растения, зеленый дерн, папоротники, ликоподии, сигиллярии, астерофиллиты и другие редкие семейства, роды которых в то время насчитывались тысячами, покрывали земную поверхность. Именно этой обильной растительности обязан своим возникновением каменный уголь. Растения, унесенные водою, образовали мало-помалу значительные залежи. Тогда стали действовать естественные химические силы. Растительные залежи на дне морей превратились сначала в торф. Затем, под влиянием газов и брожения, происходила полная минерализация органической массы. Таким путем образовались огромные пласты каменного угля, которые все же должны истощиться в течение 3 столетий из-за чрезмерного потребления, если только промышленность не примет необходимых мер. Так думал я, обозревая угольные богатства, собранные в этом участке земных недр. Богатства эти, конечно, никогда не будут разработаны. Разработка этих подземных копий требовала бы слишком больших усилий. Да и какая в том надобность, если уголь еще можно добывать в стольких странах у самой поверхности земного шара? Стало быть, эти нетронутые пласты останутся в таком же состоянии, покуда не пробьет последний час существования Земли. А мы все шли и шли. Весь уйдя в геологические наблюдения, я не замечал времени. Температура явно стояла на той же шкале, что и во время нашего пути среди пластов лавы и сланцев. Только мой нос ощущал сильный запах углеводорода. Я тотчас же понял, что в этой галерее скопилось значительное количество опасного, так называемого рудничного газа, столь часто являвшегося причиной ужасных катастроф. К счастью, у нас был остроумный прибор Рум-Корфа. Имея мы неосторожность осматривать эту галерею с факелом в руке, страшный взрыв положил бы конец нашему существованию. Наше путешествие по угольной копи длилось вплоть до вечера. Дядюшка едва сдерживал свое нетерпение. Он никак не мог примириться с горизонтальным направлением нашего пути. Мрак, столь глубокий, что за 20 шагов ничего не было видно, мешал определить длину галереи, и мне начинало казаться, что она бесконечна, как вдруг в 6 часов мы очутились перед стеной. Не было выхода ни направо, ни налево, ни вверх, ни вниз – мы попали в тупик. «Ну, тем лучше!» — воскликнул дядюшка. «Я знаю теперь, по крайней мере, что следует делать. Мы сбились с маршрута Сакнуссема, и нам остается только вернуться назад. Отдохнем ночь, и не пройдет 3 дней, как мы снова будем у того места, где галерея разветвляется надвое». «Да», — сказал я, — «если у нас хватит сил».
«А отчего же нет?»
«От того, что завтра у нас не останется и капли воды».
«И ни капли мужества?» — спросил профессор, строго взглянув на меня.
Я не осмелился возражать.